В середине октября парламент Грузии принял новую редакцию Конституции, согласно которой республика трансформируется из президентской в парламентско-президентскую. Венецианская комиссия Совета Европы уже успела одобрить новую редакцию грузинской Конституции, заявив устами своего официального представителя, что новая Конституция в целом соответствует европейским традициям. По новой Конституции Грузии новая модель разделения властей в Грузии больше всего похожа на французскую. При всенародно избранном президенте правительство формируется парламентом без вмешательства главы государства. Оппозиция подозревает, что конституционная реформа служит интересам Михаила Саакашвили, который якобы намерен остаться у власти в качестве премьера после истечения второго срока своих президентских полномочий в январе 2013 года. Трансформация Грузии в парламентско-президентскую форму власти произошла вслед за переходом Киргизии из президентской республики в чисто парламентскую форму правления. Киргизия – третья постсоветская республика, где произошла цветная революция. Тем временем в адрес Украины, где оранжевая революция состоялась еще раньше, уже звучат опасения в том, что в этой стране наблюдается отход от демократии. Существует большая озабоченность на Западе о решении Конституционного суда Украины. Дело в том, что в начале октября Конституционный суд Украины признал неправомерной конституционную реформу 2004 года. В стране прошли акции протеста против отмены политической реформы, принятой в результате оранжевой революции 2004 года. Именно в том 2004 году новый закон Украины сменила форму правления с президентско-парламентской на парламентско-президентскую. Часть полномочий президента страны была передана парламенту и правительству, что существенно ограничило полномочия президента. Некоторые наблюдатели увидели в решении Конституционного суда тихий государственный переворот. Радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободной Европы», «Радио Свобода» в своем очередном круглом столе обсудит те события, происходящие в последнее время в трех постсоветских республиках, где в результате цветных революций 2004-2005 годах произошла смена власти. В дискуссии участвует Вахтан Хмаладзе, эксперт-конституционалист Тбилиси, Грузия, Эдуард Политаев, политолог, главный редактор газеты «Известия Казахстан», Алматы. Нарынбаев Данияр, руководитель секретариата Конституционного совещания Киргизской республики Бишкек, Кыргызстан. Владимир Фисенко, директор института имени Горшенина, Киев, Украина. Круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. Действительно ли трансформация Грузии из президентской формы правления в парламентско-президентскую осуществляется из благих намерений для обеспечения продолжения реформ или же в угоду чьих-то интересов? Первое слово господину Хмаладзе.
На этот вопрос я ответил бы так, что действительно те изменения, которые были внесены в Конституцию, и с учетом того, что эти изменения вступят в полную силу лишь после президентских выборов в ноябре 2013 года, указывает на то, что действительной целью данных изменений является попытка правящей партии сохранить власть и после новых выборов парламента и президента. И в связи с этим я хотел бы не полностью согласиться в вводной части нашей передачи с приведенной оценкой Венецианской комиссии. Конечно, Венецианская комиссия в своем заключении сказала, что эти изменения являются шагами в правильном направлении. Но вместе с тем и далее идет несколько замечаний, которые существенны для правильной оценки конституционной реформы. Поскольку эти замечания касаются таких важных вопросов, как полномочия парламента, правительства и взаимоотношения парламента, правительства и правительства и президента. Эта часть конституционных изменений настолько не сбалансирована, что полномочия парламента оказываются резко ограниченными. Конечно, можно сказать, что парламент ответственен за формирование правительства. Но лишь в этой части есть совпадение с так называемой французской моделью. Поскольку парламент формирует правительство, но парламент имеет весьма слабые рычаги контролирования правительства после ее создания. Дело в том, что для высказывания недоверия правительству может сложиться ситуация, когда будет необходимо большинство в 60%. Лишь в том случае, если парламентское большинство обладает 60% большинством, оно сможет выразить недоверие правительству и сменить правительство. В противном случае парламент ничего не сможет поделать с правительством, и более того, правительство, имея полномочия поставить вопрос о доверии к правительству в связи с любым законопроектом, может этим механизмом шантажировать парламент и поставить его перед дилеммой. Либо принять предложение правительства и утвердить законопроект, внесенный правительством, либо обрести себя на роспуск. Вот это самая такая сильная несбалансированность полномочий парламента и правительства, в результате чего парламент оказывается и может оказаться в подчинении правительству. Особенно в том случае, если президент, избранный всенародными выборами, и премьер-министр окажутся членами одной политической команды. При этом надо учесть то, что при формировании правительства, и это делается парламентом, состав правительства, предложенный премьер-министром, должен получить доверие парламента. Доверие простым большинством. Но после получения доверия премьер-министр будет иметь право сменить весь состав правительства без согласования с парламентом и без согласования с президентом. Но если такой сменой будет нарушена договоренность премьер-министра с парламентским большинством, может оказаться, что премьер-министр нарушит предварительное соглашение, но парламент ничего не сможет с этим поделать, если это парламентское большинство не будет обладать 60-процентным большинством. Таким образом, правительство оказывается практически без парламентского контроля. И это весьма и весьма опасно. Есть и другие моменты, но я сейчас остановлюсь вот только на этом главном.
Спасибо, господин Хваладзе. Господин Фисенко, что у вас есть добавить?
Вот что касается грузинской ситуации, то я бы очень рекомендовал грузинским политикам внимательно изучить опыт конституционной реформы 2004 года в Украине, которая была отменена совсем недавно. Дело в том, что, к сожалению, вот та реформа, она не была достаточно продумана. В ней был заложен целый ряд противоречивых позиций. И реализация парламентско-президентской системы правления в Украине привела к очень серьезным проблемам и противоречиям. В частности, одной из главных проблем, которая особенно проявилась с 2006 по 2010 год, это были постоянные конфликты между президентом и премьер-министром. Вот наш грузинский коллега говорил о том, что надо обеспечить контроль парламента над правительством. На мой взгляд, надо искать баланс интересов между подконтрольностью правительства парламентскому большинству, ну а в то же время надо заботиться о том, чтобы правительство было достаточно самостоятельным и стабильным в своей деятельности. Если оно будет полностью зависимо от парламентского большинства и от трансформации в парламенте, то правительство будет слабым, и оно не сможет осуществлять последовательную и сильную государственную политику. Вторая проблема, вот, которая особенно проявилась в Украине, это четкое разделение полномочий между президентом и правительством и обеспечение единства действий президента и правительства. Потому что если акцент будет сделан на блокирующих полномочиях, как со стороны президента, так и со стороны правительства, то может возникнуть ситуация паралича исполнительной власти. И вот как раз эти негативные стороны украинского опыта парламентско-президентской системы, я думаю, очень желательно изучить как в Грузии, так и в Кыргызстане. В чем проблема украинской ситуации? Вот говорилось о том, что отмена конституционной реформы вызвала протесты в Украине и акции протестов. Акций протеста не было. Решение Конституционного суда вызвало серьезную критику политиков и многих экспертов. В том смысле, что произошел автоматический возврат к нормам Конституции 96 года. И возник целый ряд и политических, и правовых противоречий. Вот именно эта сторона решения Конституционного суда вызвала очень серьезную полемику. А вот модель парламентско-президентской республики, она критиковалась очень многими украинскими политиками. Не только Януковичем, который, кстати, раньше поддерживал парламентскую модель, а сейчас поддерживает президентскую модель. И это показывает сугубо конъюнктурный подход украинских политиков, а я подозреваю не только украинских политиков, но та же самая ситуация и в Грузии, и в Киргизии. Конъюнктурный подход к конституционным нормам. проводят такие конституционные изменения, которые выгодны конкретным политикам и их нынешнему политическому статусу. А критиковали и Тимошенко, и Ющенко в свое время, и также требовали отказа от этой конституционной реформы. К сожалению, вот здесь мы видим именно конъюнктурный подход к проблеме и формы правления, и конституционной модели. А нужно исходить не из интересов конкретного политика, а из интересов общества. И последний тезис. Вот в чем проблема нынешней украинской ситуации? Дело в том, что, как показывает опыт развития большинства постсоветских стран, если в стране формируется президентская или президентско-парламентская модель, объективно возникают риски авторитарных тенденций. Концентрация полномочий в руках президента, она неизбежно приводит к тем или иным авторитарным проявлениям.
Спасибо, господин Фисенко. Господин Нарымбаев, что вы скажете по поводу высказанных?
Ну что ж, очень многие вещи, о которых говорили и господин Фисенко, и господин Хмаладзе, на самом деле весьма справедливы. Но что касается нашей ситуации, то нам очень сейчас трудно говорить о том, насколько успешна наша модель или неуспешна. Но вместе с тем есть некоторые признаки того, что мы на самом деле на правильном пути. Мы хотели получить палитру политических красок в нашем парламенте, мы ее получили. Больше даже, чем ожидали. У нас нумерация как бы поменялась. Те, кто лидировали первоначально в предвыборной гонке, оказались в власти и наоборот. И теперь общество с замиранием сердца следит за тем, как будет сформирована коалиция фракций, которая будет определять, кто будет премьер-министром, кто войдет в состав правительства. Понятно наперед, что у нас правительство теперь обречено быть коалиционным. То есть не менее 3 фракций должны составить коалицию большинства, чтобы вообще состоялось правительство. И все то, о чем говорил господин Фисенко, я совершенно согласен. Мы пережили такой период, когда полностью разуверили и утратили доверие к президентской форме правления. Эти 2 революции, которые произошли, мы поняли, что наше общество абсолютно это не приемлет. И мы, возможно, пытаясь выгнуть линейку, перегнули ее в другую сторону. И перегиб этот, может быть, состоит в том, что мы дали конституционный статус оппозиции. То есть у нас теперь в парламенте будет часть парламента, будет коалиция большинства, а часть будет оппозиция, официально объявившей себя оппозицией по отношению к большинству. И больше того, она будет мотивирована занять эту позицию, потому что тогда оппозиции дается пост вице-спикера одного, председателей 2 важнейших комитетов. Это комитета по бюджету и комитета по контролю за деятельностью правоохранительных органов. Таким образом, стимулирована оппозиция. Сейчас мы получили интересную модель. 29 партий участвовали в предвыборной гонке, и лишь 5 прошли. 24 партии остались за бортом. Теперь, увидев, что они, по сути, по кусочкам растащили голоса, более чем почти половина избирателей республики, они вдруг теперь решили объединиться и создать коалицию, общенациональный конгресс. Ах, если бы эта идея пришла 2 или 3 месяцами ранее. Ведь они могли стать фракцией большинства в парламенте. То есть это колоссальный исторический опыт, который эти выборы нам преподнесли. С одной стороны, избиратели должны, те, кто обманулись, а обманулись наверняка те, кто повелись на какие-то программы, которые, может быть, слишком красивые, слишком велеречивые лидеры, они должны через какое-то время понять, что они обманулись, и тем самым подготовиться к следующим выборам. С другой стороны, и государство получило колоссальный опыт. Мы увидели, сколь несовершенно наше избирательное законодательство и неадекватно сегодняшним дням, сегодняшнему требованию. И мы также убедились, что и государственные органы оказались слабы, чтобы все-таки противостоять подкупу голосов, нарушениям избирательного законодательства. Таким образом, я убежден, что мы пришли к тому, чего мы добивались. Мы получили плюрализм мнений в обществе. Мы увидели, что разница между лидирующей партией и замыкающей партией 1,5-2% от силы. Таким образом, мы на пути к двухпартийности. Сегодня мы видим, что у нас есть как бы правые, как бы левые и как бы центр. Справа 2 партии, слева 2 партии и по центру 1, от которой сейчас очень много зависит. Это, наверное, классическая парламентская форма, при которой очень трудно прогнозировать, какой будет коалиция, а следовательно, каким будет правительство. Но, может быть, мы этого и добивались.
Спасибо. А господин Полетаев, следующее слово вам, пожалуйста.
Тоже хочу поддержать своих коллег. Во многом я согласен с вышесказанным. Скажу вам, как человек из Казахстана, из страны, где считается, что президентская форма правления зарекомендовала себя вполне успешно. Мы здесь, конечно же, с интересом наблюдаем за экспериментами, которые ставятся как в соседнем Кыргызстане, так и в более далекой Грузии или в Украине. На мой взгляд, если разбирать ситуацию в Грузии, велик, конечно, соблазн сказать то, что изменения в Конституции делаются под конкретного человека, чтобы господин Саакашвили остался в политике. Но если проанализировать требования оппозиции, то получается так, что она противилась сильной президентской власти, а сейчас у нее все шансы принять более активное участие и более эффективное участие в политике. Поэтому здесь уже можно оценить работу оппозиции, ну, не как работу созидателя, а как работу там хирургов, костоправов, но не людей, которые пытаются, скажем так, что-то реальное создать. Но еще нужно отметить, что такие модели парламентско-президентские, они все-таки создавали серьезные кризисы в государствах. И недавний пример Молдовы, да, где люди проигнорировали фактически выборы, да, а парламент не утверждал предлагаемое правительство, они на самом деле еще у многих в памяти остались. И нужно понимать, что последний вот грузинский эксперимент, да, он все-таки, видимо, учел негативный опыт. Как и негативный опыт Украины. В Казахстане на самом деле сейчас поддерживается отмена политреформы. Считается, что она укрепляет Украину. Считается, что новая власть, Янукович и его команда, они все-таки готовы на себя взять ответственность, решать накопившиеся проблемы. Надо хотя бы вспомнить о том, что оранжевая оппозиция, как она сама к власти пришла, да? То есть и конституционное поле было нарушено в декабре, когда третий тур, ведь он, по сути дела, не соответствовал Конституции, когда прошел Ющенко. А сейчас мы в Казахстане вот эту ответственную политику наблюдаем явно, да, это и Харьковские соглашения, и соглашения, и решение проблемы о языках относительно продуманное. Вот, это достаточно эффективное сотрудничество как с Россией, так и с Казахстаном. Поэтому здесь все-таки достаточно скептически относятся к переходу, к выбору государств на переход к смешанной модели правления.
Спасибо, господин Политаев. Следующий вопрос. Каковы шансы Киргизии стать как первая чисто парламентская республика не только в данном регионе, но и на постсоветском пространстве в целом? Чем объяснить массовую поездку лидеров всех киргизских партий, победивших на выборах в Кремль, учитывая тот факт, что Кремль однозначно против перехода киргизского парламентского правления, о чем не раз заявлял президент Медведев? Господин Арымбаев, пожалуйста, первое слово вам.
Я с большим оптимизмом и надеждой смотрю в будущее. Я убежден, что наконец-то у нас созданы условия для того, чтобы сложилась политическая конкуренция. Мы должны научиться в стенах парламента, а следовательно затем во всем обществе, научиться договариваться, искать, если не консенсус, то хотя бы компромисс в главных вопросах государственного управления. Убежден, что условия для этого есть. И мы идем по правильному пути. Что касается массовых, как вы сказали, поездок наших лидеров, наших партий в Москву сразу же после выборов, то да, действительно остается в обществе очень неприятный осадок от этого. Это, конечно, на совести лидеров партии, которые объясняют это тем, что у них у каждого свои были индивидуальные, не партийные какие-то дела, но в обществе есть мнение о том, что они как бы впредь будут ввести такую подневольную политику, подконтрольную политику. Я надеюсь, что в нашем парламенте, тем не менее, есть еще и достаточно значимые фигуры во фракциях, помимо лидеров фракций. Постепенно мы должны уменьшать власть лидеров и увеличивать силу и авторитет рядовых членов фракций. А рядовыми они, их можно считать достаточно условно. Там достаточно самостоятельно мыслящие личности есть. Я убежден, что наш парламент будет исходить прежде всего из национальных интересов, осуществляя в дальнейшем свою политику.
Спасибо. А господин Фесенко, пожалуйста, вам слово.
Мне сложно оценивать перспективы развития политической ситуации в Киргизстане. Думаю, что самое главное сейчас для киргизских политиков после тех драматичных и, в принципе, даже трагических событий, которые произошли в недавнем прошлом, очень важно, во-первых, стабилизировать политическую ситуацию в стране, достичь некоего общенационального консенсуса по принципиальным вопросам развития и политической и общественной жизни. Главное преодолеть полосу политической нестабильности и недоверия к власти. Вот результаты парламентских выборов, которые мы увидели, показывают, что ни одна из политических сил не имеет значительного уровня доверия у преобладающей части киргизских избирателей. И это серьезный предупредительный сигнал. Киргизские политики либо должны научиться договариваться между собой и выстраивать вот ту самую модель общенационального развития, согласованную, либо Киргизия опять окажется в замкнутом, таком заколдованном круге политических конфликтов. Вот опять-таки из опыта Украины могу сказать, самое главное для парламентской модели – это умение достигать компромисса. Если будут политики выстраивать культуру компромисса, преодолевать имеющиеся и общественные, и политические противоречия, тогда страна сможет развиваться стабильно и демократично. Если акцент будет сделан на эгоистические узкопартийные интересы, то страну опять могут ожидать конфликты, противоречия и проблемы. Вот такой совет, исходя из украинского опыта.
Спасибо. А господин Полетаев, а как в Казахстане оценивают шансы Киргизии стать как первая чисто парламентская республика не только в регионе, но и на постсоветском пространстве в целом? И как в Астане восприняли массовую поездку лидеров всех киргизских партий, победивших на выборах в Кремль?
Знаете, Казахстан очень трепетно на самом деле относится к событиям в соседнем Кыргызстане, не только потому, что это братская страна, но и в том числе и потому, что Казахстан является председателем МВСЕ в 2010 году, и киргизская ситуация ему как председателю этой организации знакома абсолютно не понаслышке, он принимал активное участие в решении проблем. К экспериментам подобного типа все-таки относятся в Астане настороженно, безусловно. Хотя официально говорится о том, что выбор киргизского народа и выбор пути развития, ну, он приветствуется. Но, тем не менее, вокруг все-таки автократы, вокруг президентские формы правления. И на примере того же Казахстана у нас очень мало в политическом дискурсе разговоров о том, что необходимо бы и нам тоже переходить постепенно от президентской, хотя бы к президентско-парламентской форме. Здесь считается, что успех президентской формы благодаря лидеру нации Нурсултана Назарбаева, он фактически непререкаем. Ну и надо признать, что и в Кыргызстане далеко не все политики и эксперты, кстати говоря, поддерживают переход к парламентской форме правления. Да? Скажем, тот же Феликс Кулов, например, он выступал как сторонник президентской власти. И надо признать, что именно с ним встречалось наибольшее количество российских политиков. Казахстан также принимал участие во встречах. То есть были встречи с Феликсом Куловым и с Амурбеком Текебаевым. То есть страна держит руку на пульсе развития страны, но Казахстану не с той же руки слишком уж сильно вмешиваться в соседнюю страну. Россия это скорее более привычно, как бывшей империи, как стране в какой-то степени даже более неравнодушной, не только из геополитических соображений, там есть база в Канте и так далее. Но хотя бы потому, что огромное количество киргизских гастарбайтеров работает в России и ухудшается ситуации отразится негативно и на самой Российской Федерации. Это в Москве понимают прекрасно. То есть Казахстан в данном случае выступает, ну, своего рода как ответственный партнер России в решении киргизских проблем.
Спасибо, господин Полетаев. Господин Хмаладзе, а как вам видится из Тбилиси ситуация в Киргизии?
Я, в принципе, не могу так равнодушно относиться к проблемам Киргизии, поскольку сам принимал какое-то участие в процессе разработки новой конституции. Но сегодня о результатах этой реформы можно судить лишь по результатам выборов, которые произошли недавно. Я полностью согласен с господином Нарымбаевым, когда он говорил о проблемах, связанных с системой выборов и самим процессом выборов, с теми нарушениями, которые происходили во время выборов. Но, тем не менее, тот результат, который получен, указывает как минимум на то, что ни одна из политических партий не является доминантной партией в Киргизстане и вряд ли в ближайшем будущем сформируется там какая-либо такая доминантная политическая сила. И весь результат конституционных изменений будет зависеть от возможности и готовности парламентских партий взаимодействовать и действовать целенаправленно. Ведь если они не сумеют сформировать стабильное большинство, то весьма трудно будет предсказать развитие, направление развития Киргизстана во всех отношениях. И в первую очередь это создаст весьма сильную политическую нестабильность. С теми результатами, которые отрицательными результатами, которые последуют за этим. Поэтому я надеюсь, что политические партии смогут с ответственностью отнестись к этому вопросу, и они смогут сформировать парламентское большинство и попытаются создать те условия, в первую очередь, относительно формирования избирательной среды, формирования избирательного законодательства, дабы в дальнейшем не повторились бы те отрицательные, не выявились бы те отрицательные черты, которые выявились во время этих выборов. Да. И еще одно я хотел бы отметить. Когда говорится об эффективности правления, то абсолютно ясно, что любое правление, когда власть сосредоточена в одни руки, является наиболее эффективной. Но она и является наиболее опасной, поскольку концентрация власти рано или поздно всегда приводит как минимум к авторитарному правлению. Тот конституционный строй, который сегодня существует в Киргизстане, должно исключить вот такую возможность. И это должно быть обеспечено сбалансированностью разных конституционных институтов. В этом отношении в Киргизстане есть довольно сильные рычаги взаимного контроля и есть рычаги сдержек и противовесов. Есть, конечно, некоторые изъяны, но они исправимы, и они могут быть не такими существенными. Так что я все-таки надеюсь на, сказал бы так, на прагматичность политических партий, которое их должно привести к соглашению и к согласованным действиям.
Спасибо, господин Хмаладзе. Уважаемые господа, теперь очередной вопрос, на который можно очень кратко ответить. Имеет ли Украина возможность защитить и сохранить свои демократические достижения? Господин Фисенко, первое слово вам.
Действительно, для Украины сейчас это, может быть, самая главная проблема и испытание. Каким будет будущий политический строй? Либо конкурентная демократия, либо, как это вполне может быть по российскому образцу, демократия управляемая. Сохранение демократического фасада с усилением централизованных и авторитарных тенденций в политическом и государственном управлении. Решение этого вопроса будет зависеть не только от воли нового политического руководства, но и от общества. И первый экзамен на демократичность страна сдает уже сейчас. 31 октября у нас местные выборы проходят. Вот по их результатам мы и увидим, какая модель побеждает. Управляемая демократия или демократия конкурентная?
Спасибо. Господин Политаев.
Я думаю, что те достижения Украины не только во время оранжевого правления, которые были сделаны, но и в целом за все время существования страны как независимого государства. Все-таки знаменитая украинская вольница, она очень чувствуется. И даже когда приезжаешь в Киев, видишь разительные отличия от других постсоветских держав. И тут дело не обязательно даже в политике. И те достижения, которыми богата Украина, они безусловно сохранятся. Хотя в настоящее время ведь очень большой огонь критики, а прежде всего оппозиционной критики, испытывает команда Януковича, которая возвращается именно к президентско-парламентской модели. Действительно, до недавнего времени та политическая система, которая существовала, она относительно спокойно давала возможность гражданам сделать выбор, да, между блоками или партиями политическими. Вот. Но все равно, тем не менее, результат волеизъявления в какой-то степени искажался властью, а механизм этой самой власти на самом деле очень сильно запутан. И в течение всех оранжевых 5 лет страна переход от одной формы правления к другой испытывала, да, и огромное количество юридических неопределенностей, состыковок было, отсюда, как следствие, конфликтные ситуации, так как каждая власть тянула одеяло на себя. И, конечно же, я думаю, что плюсы есть в сегодняшней ситуации и в будущей Украине, да, это более-менее понятная и предсказуемая власть. Но что касается каких-либо потерь, да, демократических потерь, я не думаю, что они будут столь существенны. И в конечном счете все скажет народ, а народу пока более-менее внятная перспектива необходима.
Спасибо. А господин Хмаладзе, пожалуйста, вам слово. Прошу выступить как можно кратко.
Спасибо. Мне трудно судить о том, как там процессы будут развиваться, поскольку у меня нет достаточной информации, но с той общей оценкой, которую дал господин Чеченко, я вполне согласен. Еще я добавил бы то, что те результаты выборов, которые происходили в Украине за последние годы, так со взгляда издали, указывает на то, что выборы, степень свободы выборов довольно высокая. И это дает определенные надежды на то, что украинское общество может оказать такое серьезное влияние на политические процессы. Поэтому все будет зависеть от уровня, так сказать, развития общества и от его отношений. Одно я хотел бы добавить, что было бы весьма желательно, это не только, я говорю, относительно Украины, но и относительно Грузии, Киргизии, Кыргызстана и любых государств, чтобы Конституции четко была бы разделена исполнительная власть, если идут на на смешанную систему между президентом и правительством. Любое нечеткое определение всегда приводит к повышенным рискам, чисто политическим рискам конкуренции президента и правительства. И это весьма опасно для любого государства. Это есть самый большой изъян таких смешанных систем. Спасибо.
Спасибо. Господин Нарымбаев, что вам есть сказать?
Мы всегда с большим интересом наблюдаем за событиями на Украине, и мы знаем, что в определенные периоды они очень серьезно влияли на общественное мнение в постсоветских государствах. И будем продолжать также следить, и нас только, всех нас должно тревожить то, что путь к авторитаризму иногда начинается с очень малого. Все делается всегда под благовидным предлогом. И вот мы очень не хотели бы, чтобы у степень демократичности, открытости украинского общества ни в коем случае не принижался, чтобы тот уровень доверия к демократии, который мы наблюдали на Украине в последние годы, чтобы он не снижался. Мы хотим, чтобы там все было успешно. Спасибо.
Спасибо. Уважаемые господа, теперь переходим к последнему вопросу. Здесь ответ может также быть очень кратким. Как видится, из Казахстана, из Ак-Орды, события, происходящие в трех постсоветских республиках, и как официально Астана преподносит эти события обществу? И может ли повлиять на ход событий в Казахстане опыт Киргизии, Грузии и Украины? Первое слово, господин Политаев, вам.
Ну, безусловно, для Казахстана имеет огромное значение выбор союзников и политическое устройство этих самых союзников. Да? Все страны, о которых вы перечислили, Казахстан с ними имеет не только двусторонние отношения, но и входит в ряд интеграционных объединений, да, вроде как ОДКБ с Кыргызстаном, допустим. Да? вот, или СНГ с Украиной, поэтому, скажем так, то, что насколько далеки мы от Москвы, здесь речь не идет, скорее... Казахстан уже достаточно давно демонстрирует относительно самостоятельную политику выстраивания взаимоотношений с бывшими республиками Советского Союза. Ну и надо отметить, что в некоторой степени, конечно же, политическую элиту изменения, происходящие в ряде стран, они на самом деле пугают. Ярким примером стали события 2005 года, еще предыдущей Киргизской революции. У нас как раз тогда намечались очередные выборы президентские, и надо отметить, что тот очень активно демонстрировался тот хаос и временный период безвластия, который после погромов демонстрировался по телевидению, и казахстанцы серьезно напугались сменой власти, не только политическая элита, но и рядовые лица. Более мягко идет отношение к событиям, происходящим в Грузии и в Украине, хотя бы потому, что эти страны, они умудрились избежать большой крови при смене власти. И это внушает определенную надежду на то, что передел не обязательно должен сопровождаться вооруженными столкновениями и другими неприятными для простого человека вещами. В Казахстане достаточно много сторонников реформ, которые проводит президент Грузии Михаил Саакашвили. Ведь та же коррупция, например, с которой он в значительной степени сумел борьбу продвинуть вперед, она очень серьезный характер для нашей страны имеет. Хотя и у нас тоже механизм по борьбе с коррупцией начинает раскручиваться, маховик вот этот. И все больше и больше известных и высокопоставленных людей в этот механизм попадают. Вот. И что касается Украины, то, ну, надо признать хотя бы то, что Украина совсем не чужая страна для нашего президента. Он там получал образование. И ситуация, которая происходит сейчас, она, в принципе, одобряется официальной основной. Это, безусловно, так. Это видно по визитам, по заявлениям, по достаточно благожелательной прессе казахстанской, которая все-таки не акцентирует сейчас внимание ни на Голодоморе, ни на прочих знаковых для прошлой власти вещах, а пишет действительно о реальных каких-то прагматичных проектах. Да? Но самое последнее из них – это возможность развития казахстанской нефти через территорию Украины. То есть здесь адекватно относятся к тем политическим режимам, неважно, они президентские или парламентско-президентские, с которыми можно вменяемые отношения хотя бы среднесрочного плана выстроить, да, и с теми странами, где политический двигатель уже запущен и идет какая-то адекватная работа по формированию относительно успешного государства. Здесь таких проблем нет. Ну и надо признать, что казахстанская дипломатия, она же особенная, она не только много векторная. Казахстан не сумел себе нажить врагов за все время своего существования. И, в принципе, говорить о том, что какие-то очень серьезные сложности он испытывает от того, что меняются формы правления в бывших республиках Советского Союза, я думаю, не стоит.
Спасибо. А господин Фисенко, что вы скажете по вопросу?
Ну, во-первых, я отмечу, что для Украины Казахстан очень важен как стратегический, экономический и политический партнер. Не только на постсоветском пространстве, но и в целом в международной политике. Выбор формы правления, особенностей политического развития – это, конечно же, выбор казахстанского народа, казахстанского общества, его политической элиты и его политической лидеров. Здесь главное, чтобы была адекватность. Вот даже опыт постсоветских стран свидетельствует. Надо выбирать ту форму правления и ту специфику государственной системы, которая бы отвечала особенностям нынешнего этапа развития страны и ее политической ситуации. Будет адекватность, значит, будет стабильность и эффективность. Не будет адекватности, возникают проблемы.
Хорошо, спасибо. Господин Нарымбаев, на ваш взгляд, может ли повлиять на ход событий в Казахстане опыт Киргизии, Грузии?
Ну, у каждой страны свой уникальный путь. И он обусловлен, во-первых, историей, во-вторых, событиями, которые происходят в Казахстане. Слава Богу, все хорошо. И от того, что рядом с нами такая сильно развивающаяся, братская, очень близкая нам по крови и по духу страна, нас это может только радовать. Мы хотели бы, чтобы в Казахстане все развивалось так, как этого хочет народ. А форма правления – это нечто производное. можно успеха добиться и при президентской, и при парламентской форме правления. Все зависит от роли личности еще в истории. Поэтому я убежден, что в каждая страна, мы внимательно следим за Грузией, мы тоже хотели бы очень многому научиться у них, мы внимательно следим за Украиной и хотим избежать тех ошибок, с которыми она столкнулась, может быть. И надеемся, что и со временем и Казахстан что-то сможет почерпнуть из нашего опыта. Самое главное, нашей стране сейчас нужен мир и стабильность, и затем уже будет, наверное, благополучие. Это все, что нужно для страны. Мы надеемся, что в любом случае, если мы совершили какие-то ошибки, наше руководство какие-то ошибки совершало, то это может пойти на пользу и стать уроком для других наших соседей и других дружественных государств.
Спасибо, господин Нарымбаев. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие в нашей дискуссии.